Андрей Ланиус, семейная драма провинциального журналиста. Глава 1. Настя. На звонок долго никто не откликался. Коробкин уж было подумал, что оказался прав, жена действительно куда-то уехала. «С сыном», — подумал он. Что же сын принадлежит ей? Сын принадлежит. Разве может человек принадлежать кому-то одному, принадлежать как вещь, как кукла, как машина, как дача? Отчего на ум пришло именно кукла, машина, дача? Почему мысль от сына перебросилась на эти символы мещанского благополучия? Он что, против машин, дач? Против чего он? Что его покоробило? Разве не он когда-то сам стремился и исподволь приучал жену к мысли о необходимости приобретения этих машин, дач, то есть машины и дачи? Да при чем здесь, наконец, сын, не сын? Ну, Вик действительно не его сын, не родной сын. Когда впервые увидел его крохотным 6-летним мальчишкой, белобрысого, по-детски деловитого, когда он снял его с верхних ступенек вагона и, прижав на мгновение к себе, поставил на землю, испугавшись той доверчивой теплоты, которая дохнула на него от этого недоверчивого, но вдруг ставшего для него таким родным, человеком. Испугался ли он той ответственности, которая с этого мгновения ложилась на него? Вряд ли. Нет, не испугался. Хоть и мелькнула мысль, вспомнился свой отчим, который вошел в его жизнь, когда он был примерно такого же возраста, как и Вик. Своего отчима Коробкин называл папой. Он верил, что это его Роный отец. Верил до тех пор, пока кто-то открыл ему, что человек этот не Гго родной отец, что он ему чужой. 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 Прозвучало как взрыв бомбы. Чужой. Он тогда не понимал, что значит это слово «чужой», не чувствовал различия между родным и чужим, между папой и отчимом, потому что в отношениях между ним и папой все было так, как в других семьях. Разве только то, не поднимал на него руки, даже когда он этого заслужил. Только однажды, играя в войнушку с мальчишками, он кинул гранату, тяжелый ком высохшей глины, и убил курицу дяди Саши, всеми уважаемого плотника, у которого был единственный на всю улицу телевизор с водяной линзой, перед которым каждый вечер собирался весь двор смотреть все от начала до конца. В наказание отчим запер его в кладовке и на всякий случай, чтобы не сбежал, снял с него шорты. Там он простоял до темноты. Не присел, не прилег, а простоял и проревел. Он звал родного отца, который никогда бы не поступил со своим сыном. Отношение же Вика к нему было не по годам, очень ровное, почтительно сдержанное, уважительно холодное. Возможно, потому, что и сам Коробкин постоянно контролировал свое поведение по отношению к Вику, контролировал тембр голоса, его оттенки, старался быть справедливым. Именно старался. Делал то, что никогда бы не делал родной отец. Нельзя, это он понял только сейчас, быть искусственно справедливым, справедливым по расчету. А ведь он был именно таким. За дверью послышались шаги. Коробкин снова нажал на звонок. «Кто там?» «Открывай!» Щелкнул замок, дверь приоткрылась на длину стальной цепочки. «Слава!» Дверь захлопнулась и через несколько секунд снова открылась. Настя стояла на пороге, закутанная в пуховый платок, растерянная, сонная. «Ты как в анекдоте, муж вернулся из командировки». «Ты самолетом?» «Поездом». Они прошли в комнату. «Что это за поезд? Дополнительный, что ли?» «Не знаю». «Наверно». Коробкин прошел в ванную. «Надо бы умыться после поездки в поезде». «Есть хочешь?» Настя подошла к плите, зажгла конфорку. «Могу сварить сосиски». «Яйца сварить или...» «Яичницу?» Пока варились сосиски, Настя вынула из буфета бутылку водки «Московская», поставила две рюмки, тарелочку сыра. Потом принесла газету и поставила на нее сковородку с яичницей, выложила сосиски в тарелку. Оглядела стол и развела руками. «Все. Есть еще бутылка фруктового сока.